Глава 5. Этика. Эпиграфы. Первый. Нам безразличны только те, ради кого мы ничем и никогда не жертвовали. Мария Глушко. Второй. Цель науки – истина. Цель искусства – правда. Павел Симонов. Вначале, как обычно, фрагменты классических текстов. Первые две ступени йоги являются подготовительными. Называются они яма и нияма, от одного корня. Эти слова-синонимы различаются, они в какой-то мере искусственно. Первому слову придается смысл воздержания, второму — соблюдение обетов. Это из книги «Побоище палецами» академика Бориса Леонидовича Смирнова. Самоконтроль, соблюдение предписаний, йогические позы, регуляция дыхания, отвлечение органов чувств, концентрация на объекте, созерцание и сосредоточение. Таковы 8 средств осуществления йоги. Йога-сутра Патанджали. Самоконтроль — это не насилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров. Там же. Соблюдение религиозных предписаний — это чистота, удовлетворенность, подвижничество, самообучение и преданность Ишваре. Там же. Нет исключения для этих принципов, которые абсолютны по самому характеру. Яма является законом для всех, несмотря на различия, на касты и страны, на возраст и условия. Они должны быть достигнуты всеми, хотя не все могут быть избраны для высшей жизни созерцания. Это индийская философия Радха Кришна, том 2. Между тем, Майтри Упанишада упоминает только 5 последних анг, это этапы или ступени системы. О яме, нияме и асане упоминаний вообще нет, поскольку процесс взаимопроникновения брахманизма и сутр к тому времени еще не был завершен. О восьмичленной системе, включающей яму-нияму, говорит более позднее по времени создания Тирумантирам. Сегодня я слышал о йоге, либо не пробовал заниматься ею, только ленивый. Обычно на Западе ее воспринимают, и не без оснований, как универсальный метод оздоровления. Этика же системы известна слабо и выглядит слишком архаичной, чтобы относиться к ней серьезно. Некоторые вообще не усматривают связи между йогой и нравственными принципами. Например, Дхьяна Бинду и Амритананда Упанишада. Они упоминают о 6 ступенях йоги. Яма и нияма о них вообще не обозначены. Современники Патанджали и ранние комментаторы даже упрекали йогу за то, что ее цель — достижение личного освобождения — противоречит этике. В Индии считают, что человек приходит к йоге не случайно, но заслужил это в прежних воплощениях. Так это или нет, но происхождение нравственной ценности в человеке не прослеживается. Известно, что в жизни повседневной нет резона быть добрыми, деликатными, даже просто вежливыми. Но мы выполняем эти обязательства, как будто принадлежащие иному миру, который основан на добре, совестливости, жертвенности, миру, который полностью отличен от нашего. Может быть, мы появляемся из этого высшего мира, рождаясь на земле, чтобы потом опять не вернуться и жить под властью этих законов, которым здесь только иногда подчиняемся. Что такое мораль? Существует ли она вообще, тем более предписанная? Нравственность, достойное поведение, совесть, этика. Странно звучат эти слова, в то время как техногенное общество охвачено бешеным стремлением к материальному благополучию. Чем на самом деле жив человек? Есть потребности первичные, без удовлетворения которых он существовать не может, а также интеллектуальные и духовные. Перечислим их согласно Маслову из книги «Мотивация и личность». Первая группа потребностей — это физиологические. Еда, питье, сон, сексуальные отношения, инстинкт продолжения рода. Группа вторая — психологические. Безопасность, стабильность, принадлежность к группе, любовь, уважение, самоуважение. Третье — эстетические. Красота, порядок или гармония, симметрия, завершенность или систематичность. Четвертое — интеллектуальное. Понимание текущих событий, познание. Пятое. Свойство данной личности – эмоциональное моторное самовыражение. Первая диапозиция вместе с пятой – это потребности выживания. Третье, четвертое – развитие. Удовлетворение первых, впрочем, как и любых других уровней мотивации, включая высшее, не обеспечивает нас автоматически системой ценностей и духовным развитием, что хорошо видно на примере развитых стран. Удовлетворение базовых потребностей первого уровня бесконечно и циклично. Будучи реализованными, они на какое-то время просто исчезают из виду, перестают давить на сознание. Потребности уровня 2 неизменно постоянны, хотя определенные моменты могут и не осознаваться. Потребности третьего уровня может не быть вообще. Многие прекрасно без них обходятся. Уровень четвертый вместе с третьим – это развитие души, подразумевающее личный поиск ответа на сакраментальный вопрос. Зачем существует все это, включая меня самого? Здесь могут быть только частные ответы, например, такой. Если жизнь во всем подобна бреду, значит смерть – итог ее цели. Ночь идет, как гончая по следу. Свет сочится сквозь дверную щель. И пока свой путь бесчеловечный, над землей вершит парад планет, сквозь меня просвечивает вечный, и меня не помощи скелет. Это стихи Светланы Кековой. Итак, яма не яма. С одной стороны, этика — это некое учение морали как форме общественного сознания. С другой — система норм общественного поведения отдельного человека или групп, объединенных по какому-либо признаку. Этика и мораль субъекта и группы могут не совпасть, либо оказаться абсолютно противоположными. Нравственность и мораль — это не сами нормы, присущие данному обществу, но отношение к ним каждой конкретной личности. Нравственность проявляется при сопоставлении того, что есть здесь и сейчас, с идеалом, с тем, что быть должно. Социум — арена вынужденного взаимодействия людей, а также их различных объединений, от семьи до государства. Потребности физиологические присущи телу. Они превалировали, пока не возник разум. По логике, человек должен черпать из биосферы, необходимые для поддержания своей жизни ингредиенты, и возмещать ущерб в количестве, потребном для такого восстановления. К сожалению, обыватель всегда норовит взять как можно больше, не давая по возможности вообще ничего. Чтобы ограничить аппетиты инстинктов с одной стороны, желаний с другой, и не дать возможность жадным глупцам разрушить сообщество, в котором можно более или менее достойно жить, были созданы ограничения, именуемые законами и моралью. Формализовано правило поведения — это систематизация дозволенного и запрещенного. Это свод законов. Отступление от них карается. Но в законодательстве обычно говорят как допустимые меры отклонения от предписаний, так и наказания за это. Всецело регламентировать жизнь нельзя. Именно поэтому, наряду с законами формальными, в любом сообществе есть этика, законы совести. В отличие от юридических, они формулируются обычно в виде заповедей, где меры нарушения и наказания не указаны. Ряд заповедей имеет религиозное происхождение, и потому в обосновании не нуждается. Большинство людей не соблюдает их строго, да это и не нужно, хотя возникли они тысячи лет назад и играют важную роль в обществе, определяя базовый уровень этики. Если закон вообще нельзя переступать, то заповеди религиозные не следует нарушать без крайней необходимости. Кроме них в социуме существуют так называемые принципы. Им нужны обоснования, которые дает наука. Жесткое столкновение идеологии привело сегодня к разрушительному релятивизму морали, особенно той ее части, которая касается аспекта личной прикосновенности или, как принято говорить, прав человека. Как уравновесить главную проблему современности — отношение государства, личность и социум природа? Ортодоксы говорят, нужно обходиться тем, что уже есть, поскольку Библия, буддийский канон, Коран и Талмуд существуют тысячи лет. Но возможно ли достойно организовать современную жизнь в рамках представлений далекого прошлого? Это вряд ли. Чтобы не следовать заклинаниям, смысл которых утрачен, эти представления следует изменить с учетом текущих реалий. Кроме того, знание Божьей воли вовсе не гарантирует способность и готовность ее выполнять из статьи «Почему церковь не стоит на позициях пацифизма». Адаптировать этику прошлого к настоящему пытались Альберт Швейцер, Антуан Сент-Экзюпери, Павел Флоренский, Теар де Шарден, Мераб Мамардашвили, Даниил Андреев и многие другие. К Тот из них не создал целостной системы, но реализовал этические принципы всей своей жизнью. Например, Максимилиан Волошин, мать Мария, мать Тереза, Лука и Война Ясенецкий, патриарх Тихоны, Велимир Хлебников и другие. За попытку превращения реальной жизни царства свободы, равенства и братства, 20 век заплатил страшную цену. Стало ясно, что искоренить зло значит стереть с лица земли род людской, поскольку источником зла является животная сторона человеческой природы. Мудрые всегда знали, что добро и зло — это правая и левая руки Бога. Уничтожив зло, мы автоматически лишаемся добра. Православная церковь отрицает изначальное наличие зла в мире, но есть и другие мнения, например, Маслоу, мотивация — личность. Сегодня мы уже можем с уверенностью утверждать, что многое из того, что мы называем злом, объясняется болезнью. Болезнью тела или духа, невежеством, глупостью, незрелостью личности, несовершенством социальных условий и общественных институтов. Но мы не знаем пока, какую долю зла мы вправе объяснить этими причинами. Сегодня наши знания позволяют нам решительно отвергнуть заявление об изначальной биологической, фундаментальной греховности, порочности, злобности или жестокости человеческой натуры. Конрад Лоренц и Дольник убедительно и давно показали биологическую обусловленность многих аспектов человеческого поведения. Многое из того, что церковь квалифицирует как грехи, используя их в качестве средства пробуждения вины и давления. Впрочем, легко отпускать эти самые грехи за определенную мзду. Атеология ясно показала, как атавизм живет на природе человека, естественно, программа поведения, полученная от предков. Японцы считают, что нет поступков моральных и аморальных, есть уместные и неуместные. То, что верно в одних условиях, в иных может быть абсолютно неприемлемо. Мораль по-японски — это поведение, идеально отражающее ситуацию. Но для этого субъект уже должен быть до мозга костей морален, в то время как, кавычки, поведение среднестатистического человека скорее конвенциональное, договорное, нежели по-настоящему этическое. Оно не основывается на внутренних убеждениях и принципах. Это не более чем бездумное следование общепринятым нормам. Там же Маслоу. С одной стороны, кавычки, никто не имеет права указывать личности, как ей надо жить. Даже если это очень хочется. Согласны? Тогда зачем вы зовете милицию, когда видите, что по улице идет голый человек? Вы хотите научить его, как надо правильно ходить по улицам? А почему вы считаете для себя возможным вмешиваться? Вам противен его вид? А если ему противен ваш? Он ведь не заставляет вас раздеваться догола, не покушается на ваши комплексы и стереотипы. Вы не считаете этого человека равным себе, а его мнение равно своему? Почему? Только потому, что так, как вы думаете, ведет себя большинство, а у него другая модель поведения, которая вас не касается. Вот если бы он насильно вас раздевал, тогда бы да, налицо непосредственное покушение на вашу свободу. Согласны? Конечно, такой свободы практически пока нет ни в одной стране. Нигде еще так не ценят личность. Но я говорю о тенденции. Вы готовы возлюбить непохожего на вас ближнего? Или хотя бы уважать его? Литературная газета, номер 16, 10, 1996 год, А. Никонов. Но с другой стороны, должны ведь быть какие-то ограничения, так ведь? Моральность усилием воли соблюсти нельзя. Или она есть, или ее нет. Что толку вызубрить от и до кодекс строителя коммунизма или библейской заповеди? Библейская заповедь существует тысячелетиями, но люди, как и прежде, воруют, насилуют и убивают. Можно выучить наизусть теорию морали, но она станет присущей лишь в том случае, если православ тебе действует, не исчезая при столкновении с реальностью. Владимир Галактионович Короленко сказал гениально: «Совесть — это когда никто не увидит и не узнает, а я не сделаю». Совесть — понятие этики. Это аналог юридического понятия ответственность. Порой жизнь оборачивается так, что приходится бескомпромиссно выбирать. Именно тогда у нас справляются или нет. Совесть и ответственность, основанная объективной, не зависящей от человека, утрате ситуационной устойчивости. Когда выбирающий взвешивает пользу или вред своих поступков для себя, окружения, общества в целом, природы, именно в этом случае проявляется этический статус человека, именуемый совестью. Цитата из книги «Мозг. Эмоции. Потребности. Поведения», том 1. Совесть есть присущая человеку способность эмоционально реагировать на последствия совершаемых поступков в той мере, в какой они затрагивают удовлетворение двух фундаментальных потребностей в объективной истине или альтруистической потребности добра. Могущество совести, как внутреннего регулятора социально полезного поведения, определяется именно относительно независимостью от немедленно общественного заграждения или наказания. «Презирать суд людей нетрудно. Презирать суд собственный невозможно», — сказал Александр Пушкин. В сущности, совесть — не что иное, как социально детерминированная норма удовлетворения потребностей «для других», в кавычках, присущая данному человеку. Из книги «Мозг. Эмоция, потребности, поведения». Любая мораль — это ограничение. Люди аморальные, стремясь к деньгам и власти, часто обладают убогим интеллектуальным ресурсом, но они это компенсируют объединением криминальной группы и сообщества, высокой целеустремленностью и полным отсутствием ограничений в действиях. Для тех, кто освободился от химеры, именуемой совестью, моральное только собственное желание. Как заметил когда-то саркастический Марк Твен, была бы моя собака такая вредная, как совесть, я бы ее отравил. Маслоу сказал так: «Поведение — это попытка противостоять натиску потребности или желания при помощи взаимодействия с окружающей средой. На самом деле все зависит от дорог, которые мы выбираем. Слишком строгая ориентация на предписанную мораль опасна. Это ведет к жесткому столкновению с реальностью и утрате адаптации. Каждый из нас сталкивался с ярыми борцами за правду. Как правило, это постоянные клиенты психушек с диагнозом непереносимость жизни». Юнг утверждал, это очень интересно, соблюдение морали любой ценой есть признак варварства. Маслоу пошел еще дальше и сказал так: «Я готов заявить, что сама болезнь — это не что иное, как утрата животного начала. Четкая идентификация со своей биологией, в кавычках «животность», парадоксальным образом приближает человека к большей духовности, к большему здоровью, к большему благоразумию, к большей рациональности. Я думаю, что все известные методы, кроме гипноза и поведенческой терапии, восстанавливают и укрепляют наши утраченные инстинктоидные потребности и тенденции, наше задавленное, задвинутое в дальний угол животное «я», нашу субъективную биологию». Из книги «Мотивация личности». Откуда же получить мораль? Где ее взять? Ну, каждый человек является продуктом среды, в которой он родился, вырос и созрел. Характер и внутренние установки личности, в том числе ограничительные, формируют окружение. Это родители, соседи, друзья, школа, улица, книги, видеопродукция, а теперь еще и всемирная паутина, то есть интернет. Безусловно, наследственность играет определенную роль в появлении моральных уродов. Это факт научный. Однако в подавляющем большинстве случаев работает импринтинг. Ребенок запечатляет в памяти дух окружения. И последствия ведет себя аналогично, до поры не испытывая заметного влияния прописных правил и заповедей. Это частный случай, так называемое бессознательное имитационное поведение. Мы не имеем понятия о наличии в себе общечеловеческой ценности. Узнать это можно только в жестких ситуациях. Именно тогда становится ясно, кто я есть и что у меня заложено. Всего известно три типа этики. Научная, выводящая нравственные принципы из биологии. Это Конрад Лоренц. Она базируется на концепции выживания личности и общества при условии сохранения среды. Этика утилитарная, считающая возможным создание общества без конфликтов, что весьма проблематично, если только людей не унифицировать подобно гайкам. Этика идеальная, видящая смысл жизни в служении нематериальным, но исключительно религиозно-философским, так называемым высшим устремлением. Это коррелирует, на самом деле, с древнеиндийскими представлениями о трех целях существования. Желание — это кама, выгода или утилитарная польза — артха, долг и соблюдение законов — это дхарма. В законах Мана утверждается, что все эти три аспекта имеют право на существование, но гармония дает только их пропорциональное сочетание. Если человек заявляет, что его нравственная ориентация определяется стремлением к истине, то немедленно возникает вопрос, а что такое истина? Древние мыслители полагали, что мир, в котором мы живем, ложный, от него нужно спасаться. Такое спасение или освобождение самадхи, мокша, мукти обладалось главной целью и венцом бытия во всех шести системах брахманизма, включая йогу. В качестве справки отметим, что древнеиндийское общество подразделялось на четыре варны. Варна — это значит цвет. Это брахманы, дважды рожденные, священнослужители и философы. Кшатрия – князья, воины, ученые, люди искусства. Вайшья – торговцы и земледельцы. Шудры – ремесленники, ну или плебс. К варнам предъявлялись разные моральные требования, а их представители обладали специфическими правами и обязанностями, что в те времена было вполне оправданным. Жизненный путь брахманов в основном делился на четыре этапа. Это детство, юношество, ученичество. Брахмачария, глава семьи, хозяин дома, это грихастха, отшельник, живущий в лесу, варнапрастха, и странник, это саньяса. Тот, кто профессионально погружался в йогу, выходил, как правило, из всех общественных и личных связей. Итак, название первого этапа йогической этики – яма. Переводится терминами «обуздание», «воздержание», «ограничение». Второго этапа – нияма. Соблюдение правил, поведения. Сутры перечисляют следующие принципы ямы. Ахимса – ненасилие или непричинение вреда. Сатья – правдивость. Астея – неприсвоение чужого. Брахмачария – воздержание. Апариграха – неприятие даров. Принципы ниямы. Шауча – внутреннее и наружное очищение. Самтоша – довольство тем, что уже есть. Тапас – самообуздание. Сватхьяя – изучение священных текстов. Ишвара Пранидхана – преданность Богу. Подавляющее большинство комментаторов утверждает, что освоение йоги без йогической подготовки невозможно, ибо только ее наличие обеспечивает успешную интеграцию субъекта в социум. На самом деле, это не совсем так. С йогой несовместимы такие ярко выраженные преобладающие поведение субъекта качества, как тупость, жадность, преобладание инстинктов, бешеное стремление к материальному благополучию, завистливость, злобность и крайний эгоцентризм. Некоторые посетители форума Royal Yoga.ru, не желая шевелить мозгами, задают глупые вопросы. Например, можно ли начинать практику хатха-йоги без строгого соблюдения правил ямы и ниямы? Сразу возникает вопрос встречный. А что, до этого момента этические и моральные принципы вам были чужды и не реализовались в вашей жизни? А теперь вы что, собираетесь избавляться от прежних и выучивать новое? Все это, конечно, чушь. В подавляющем большинстве люди приходят в йогу со зрелыми и сложившимися, с личной, давно устоявшейся этикой и моралью. Они уже адаптированы в этом аспекте к социуму, пусть в разной степени, но учить их этому не надо. Адаптироваться немножко к йоге, грамотно встраивать ее в свой режим – это действительно важнейшая задача, от решения которой зависит успешность результата занятий. Древнеиндийская же этика человеку 21 века без надобности, поскольку в сегодняшней реальности не может быть руководством действия. Тем не менее, примерить основные принципы ямы-ниямы к реалиям сегодняшним и к самой практике будет весьма полезно. Итак, рассмотрим принцип ненасилия – ахимсу. Когда возникает конфликт, то, как правило, на агрессию отвечают агрессией, и маховик дисбаланса начинает неуправляемо раскручиваться, иногда вплоть до полного разрушения ситуации и гибели участников. Махатма Ганди на личном примере показал, что в случае ненасильственной борьбы нужный результат может достигаться относительно малой кровью, хотя для тех, чья именно кровь пролита, вряд ли это соображение утешит. Ненасильственное действие может иметь форму совета, просьбы, нажима, предложения, определенное поведение, противопоставленное поведению противной стороны, не содержащее принуждения, провокации, издевательства, оскорбления или подстрекательства. Человек, владеющий методом ненасилия, действует не только в своих интересах, защищая даже своего оппонента от лжи, неуважения и собственного высокомерия. Этот человек в первую очередь предъявляет требования к себе. Он не старается подавить или унизить противника, ищет достойный для всех пути выхода из конфликта. Встретившись с грубым поведением, не отказывается от ненасильственных действий и уважает противника, несмотря ни на что. Понятно, что это сильно напоминает святость, но Ганди вел себя примерно так. Для слабодушных ненасилие проблематично, поскольку обладает высокой степенью внутренней трудности. Часто ахимсу сопоставляют с заповедью Ветхого Завета «Не убий». Хотя не ясно, как следовать этому завету, если хотят убить тебя. Вегетарианстве, которое часто прикрывается ахимсой, есть, на мой взгляд, скрытое ханжество. Животные и рыбы объявлены живыми, а растения нет. Но такое разделение ведь абсолютно произвольно. И подлинные вегетарианцы должны питаться камнями. Болтовня о том, что йоги не употребляют мясо, ерунда. Они избегают его лишь в тех случаях, когда могут обойтись чем-то другим. По поводу диеты в сутрах Патанджали конкретных указаний нет. А йога Панишада просто рекомендует избегать тяжелой, то есть тамасической пищи. Учитывая противоречивость законов ману, с точки зрения ахимса допускается. Первое. Употребляют животную пищу там, где просто нет вегетарианской. Второе. Есть мясо в том случае, если это продиктовано климатическими условиями. Например, йоги Ладака, где среднегодовая температура на нулю, едят все. А полный отказ от мяса на севере России, где им питали сотни поколений, это будет явное насилие над организмом и верный путь к заболеваниям. Третье. Для охотника допустимо добывать мясо животных, с которыми он может справиться собственноручно, без БТРов и нарезного оружия. Четвертое. При необходимости нужно есть мясо, чтобы не причинить вреда собственному телу. И последнее. Допустимо употребление предложенной мясной пищи, чтобы не обидеть хозяина дома. В работе «Что такое жизнь с точки зрения физики» Шрёдингер выдвинул гипотезу о том, что живой организм получает с пищи еще отрицательную энтропию. Известно, что по химическим свойствам правая и левая молекулы неразличимы. Но еда может усваиваться лишь в том случае, если входящие в ее состав вещества обладают определенным типом молекулярной симметрии. Молекулы аминокислот левосимметричны, сахара правосимметричны и так далее. Отсюда ясно, что организм утилизирует не только потребляемое вещество, но и его структуру. Питаться материей, в которой молекулы правого и левого вида хаотически смешаны, человеку не дано. До тех пор, пока не синтезирует живой белок, принцип «живое живет живым» обойти невозможно. Когда-то в Бурятском отделении Академии наук проводили исследования растений тибетской медицины с горячими в кавычках и холодными свойствами. И оказалось, что за архаичными характеристиками часто скрыты объективные данные. Например, фантастическая степень корреляции горячего и холодного слева и правовращающимися изомерами врачи древности умели определять эти свойства с удивительной точностью без электронного микроскопа и оптических поляризаторов. Соблюдение ахимсы крайности, как везде, бессмысленны. Яркий тому пример индийские джайны. Они отказались от земледелия, дабы не навредить земляным червям. Ходили так, чтобы не ступить на что-то живое и так далее. И создали в итоге касту ростовщиков. Не зря говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Из книги «Обратная сторона зеркала». Самая большая проблема современности — это расхождение между тем, что человек готов сделать для общества, и что общество требует от него. Это очень тревожный признак, поскольку при всем желании не видно преимуществ, которых один человек мог бы извлечь из обостренного чувства ответственности или добрых естественных наклонностей. Насилие вытекает из агрессии. Но где ее корни? Непрерывная межвидовая борьба в живой природе — это процесс естественный. При неизменных условиях биоценозия равновесная численность видов поддерживается автоматически. Как только она нарушается, начинают действовать спонтанные регуляторы, например, возникают эпидемии. А вот борьба между родственниками внутри вида — это конкуренция. Природа предусмотрела вместе с агрессией способы ее блокировки, распространяющиеся только на сородичей. Чем опаснее хищник, тем жестче встроен в каждую особь этот запретный инстинкт. Когда, скажем, дерутся волки, то побежденный поставляет победителю сонную артерию. И тот просто не может его укусить. Не будь этого запрета, волки давно исчезли бы с лица земли. У горных горилл Африки, обладающих чудовищной силой, выяснимые отношения являются гляделки. Кто первый, твой взгляд, проиграл. Эффективность защитного инстинкта пропорциональна ущербу, который зверь способен причинить сородичам. Каждое животное контролирует пространство пропорционально своей реальной силе. Если на эту территорию не посягать, как правило, конфликт между представителями одного вида возникает редко. Чем безобиднее животное, тем меньше выражена у него блокада внутривидовой агрессии. Поэтому, если посадить в клетку двух субтильнейших горлинок, то более сильный из них непременно заклюет другую, неумолимо и безжалостно. Когда-то кроманьонец привязал камень к палке и в пылу ссоры огрел соседа по темени. С тех пор, к сожалению, оружие значительно усовершенствовалось. Человек сегодня подавил все формы жизни на планете, кроме насекомых и вирусов. и поскольку на этом межвидовое соперничество исчерпалось, занялся своим социальным окружением. А так природа Homo sapiens не предусмотрела инстинкта, запрещающего убивать сородичей. Мы имеем войны, тюрьмы, лагеря смерти и прочие прелести. Дико звучит фраза «повышение преступности среди львов по причине засухи в саванне». Однако, когда нечто подобное говорится о людях, это нас не шокирует. Курт Воннегут мрачно пошутил когда-то, что бы ученые ни делали, все равно у них получается оружие. Агрессия, присущая животным, предает человека. Поэтому от нее вряд ли можно избавиться. Ее сдерживание служит культуре и морали. Но лучший выход – это переориентация агрессивного импульса. В VI веке до н.э. Хилон из Лакедемона сказал «познай себя». Тот, кто качественно практикует йогу, со временем начинает ощущать единство со всем миром. Его отношение к природе радикально меняется. Если вы просто так не сломаете ветку дерева, не дадите скуки пинка котенку, не раздавите лягушку, то пожалеете человека. Видимо, каждый из нас обязан, в рамках здравого смысла, конечно, следовать принципу благоговения перед жизнью, который сформулировал Альберт Швейцер. Практика йоги очищает подсознание от перегрузок и деформаций. Это понижает потенциал агрессии. Кроме того, уменьшается чувствительность к внешним травмирующим факторам. Тот, кто разобрался в себе и получил душевный покой, не имеет претензий к другим. Сутры говорят, присутствие утвердившегося в непричинении другим зла прекращается всякая вражда. Итак, не насилие, а большое дело, но дается оно непросто. Уклонение, сопротивление злу, кстати, не является ахимсой. Ганди говорил, что ахимса реальна лишь при наличии бесстрашия. Только когда человек развеет в себе силу, необходимую для эффективного сопротивления злу, ненасилие станет его добродетелью. Если кто-то не будет противодействовать, говоря про себя, пусть насильника покарает Бог. Вот это противоположность ахимсе. Ненасилие — это состояние ума. Законы мана утверждают, причинением вреда человек приобретает болезненность, не причинением здоровья. Пока зло не созрело, его можно остановить словом. Если вовремя сделать это, придется применять силу. Важнейший момент грамотно практики асан состоит в том, что насилие над своим телом — это тоже прямое нарушение ахимсы. Не причиняя вреда, прежде всего боли собственному телу, это краеугольный принцип традиционной йоги. Поэтому отвлеченное рассуждение о том, где и как применимая йогическая этика, смешные. Йога начинается там, где тело на какое-то время исчезает из восприятия. Но способна ли этика противостоять злу внешнему? Меня иногда спрашивают. А если столкнетесь в иночке темной с ребятами, у которых крутые кулаки, в жилах не вода, что будет? Ну, подобный вопрос Кастанеда задал своему учителю. Там, правда, фигурировала винтовка с оптическим прицелом. И Дон Хуан ответил ему, в тех местах, где ошивается тип с винтовкой, я никогда не окажусь. То же самое и с йогой. Второй принцип ямы — это сатья, правдивость. Человек действует мыслью, речью, телом. Любые несоответствия в этих трех компонентах истину уничтожают. Абстрактно все понимают, что лгать нехорошо, но для кого нехорошо? Для того, кто лжет или кому лгут? Попытка культивирования правдивости можно постепенно прийти к такому состоянию, когда слово не расходится с делом. Но чтобы уметь говорить правду, надо сначала научиться молчать. В Араньяка Парве сказано, что ложь допустима только в двух случаях, когда речь о смерти и о браке. Почему лично я так непримирим к тем, кто выдает за его собственное размышление? Потому что они паразитируют на людском незнании и тяги к чудесному, они лгут людям. Экзюпери говорил, я приказываю схватить и четвертовать фокусника. Не потому, что мы, законники, доказали, что картинки его лживы. Нет, они лживы. Но истины на них тоже нет. Неправота его в том, что он возомнил себя правым. В том, что творение своих рук счел истиной. Что ослепил всех эфемерным фейерверком, за которым не стоит ни истории, ни традиций. Он соблазняет людей порядком, которого еще нет, но мой есть. И я убираю фокусника, оберегая мой народ от хаоса. Это Экзюпери написал здесь знаменитой книги «Цитадель». Истина в жизни труднодостижима, но вот иллюзия обладания ее – вещь ужасная. Человек настолько ленив от природы, что в большинстве случаев вряд ли способен причинять зло нарочно. Поэтому любые, даже самые жуткие вещи делаются, как правило, только при полной убежденности в своей правоте. На самом деле, добро и зло — это лишь философская категория, причем весьма расплывчатая. Вот был такой случай. Однажды еще при социализме физрук одной из узбекских школ устроил старшеклассникам на весенних каникулах поход предгорья Памира. На третий день пути его укусила гюрза. И тут же выяснилось, что противозмеиную сыворотку забыли. Физрук все сделал как надо. Надрезал кожу, высосал кровь, пришел к ранке, но рука раздувалась на глазах. В отчаянии он разослал ребят по окрестностям. И вскоре прискакал старый чабан, кочевавший неподалеку с отарой. После краткого осмотра он сказал, что дело плохо, и надо спешить, поскольку медпункт не близко. К этому времени рука учителя превратилась в бревно. Старик усадил парня за собой на коня и пустил его в галоп. Однако вскоре учитель стал терять сознание, и тогда чабан сказал: «Слезай, ты уже не можешь ехать, надо идти пешком». Парень, свалившись на землю, ответил, что все кончено, и с места он не двинется. Старик заставил его подняться и гнал несколько часов с криком и руганью, иногда даже стегая камчой. Когда же эти натяне добрались до кишлачного медпункта, врач сказал, что сыворотка не нужна, потому что это интенсивная физическая работа, яд крови перегорел. Насилие по отношению к умирающему – это добро или зло? Конечно, можно было пожалеть парня, но тогда бы он, скорее всего, погиб. В данном случае старик даже бы сейчас знал, что именно следует делать. А знание добывается умом и опытом. Теперь обратимся к остее и апориграфии. Эти категории обычно считают взаимодополняющими. Действительно, неприятие даров и неприсоединение чужого отчасти совпадают. В русском языке для этого есть слово «нестяжательство». Понятие «остея» соотносится с бескорыстием. Наверное, человеку воздается соответственно за служение этому миру. Однако сегодня развелось великое множество духовных учителей, которые вокруг души вьются, а в карман лезут. Это надо учитывать. Остея – это отказ от желания присвоить принадлежащую кому-то. Собственность непорочна. Порочно замыкание на ней всех устремлений человека. Непривязанность схожа с недеянием. Это свойство не особенно радоваться, когда деньги есть, и не очень печалиться, если их нет. Патанджали говорит: упражнение в неприсвоении, все богатства достигаются йогом. Из книги «Классическая йога» 2.37. Термин «брахмачарья» — это последний компонент ямы. Можно перевести как «благочестивая жизнь» или «воздержание». Уже веды считают семя сосредоточением жизненной энергии. Тантра, будучи более поздней, нежели йога Патанджали, система спасения, считала, что его надлежит сохранять, поскольку секс энергозатратен и препятствует духовному развитию. В Индии есть четыре типа брахмачарьянов. Первый – это савитри. После принятия священного шнура посвященный воздерживается 3 дня. Второй – праджапатия. Воздержание длится год. Третий – собственно брахмачарья. Воздержание от момента посвящения до конца изучения вед. И четвертое – это найшхика. Полное целомудрие. Подавление сексуальных желаний не приветствуется. Напротив, нужно создавать наилучшие условия для их сублимации. Хотя Вивекананда трактовал брахмачарью как целомудрие в мыслях, слове и деле при любых условиях. Но ведь вопрос в том, что воздержание должно нарушать основных принципов ямы, потому что если человек мучительно борется, само ему не до йоги. Какой позитивный смысл в том, что протопоп Аввакум держал руку над огнем, а толстовский отец Сергий, избегая соблазна, рубил топором пальцы? Наверное, отказаться от любви земной можно лишь во имя любви к Богу. Текст рекомендует йогам, идущим по полной в кавычках программе, воздерживаться от секса. А Будда наставлял монахов так: не разговаривай с женщиной. Если придется разговаривать, не гляди на нее. Если придется глядеть, держись на стороже. Тем не менее, в Индии широко известен храм 64 йогинь, которые когда-то владели учением вплоть до самадхи. Хотя в индуистской традиции женский аскетизм не поощрялся. Вот фрагмент конференции от 16.07.2003 года. ВСБ. Для чего человек ест? Чтобы продлить жизнь и на какое-то время забыть о еде, чтобы потребность не исчезла, не давила на сознание и не мешала. То же и с сексом. Спектр жизненных потребностей он занимает конкретную ограниченную нишу и раздувает значимость, ставя в главу угла, как сделал, например, Фрейд, бессмысленно и вредно. Традиционная йога дает человеку душевный покой. При этом секс, как и прочее природное проявление, занимает подобающее место и не жмет, а бесконечные условия того, как понять, истолковать и делать это правильно и духовно, это одна из форм зависимости. Когда есть гармония, все происходит так, как должно быть именно у данного человека, и болтать здесь особо не о чем. Это занимает жизнь ровно столько времени, сколько необходимо, и не более. Все остальное время, когда мы о сексе не вспоминаем, это и есть брахмачарья. Она не может быть абсолютной. Аналогично много человек не может не есть. А если пытается, он, извините, глупец, поскольку ничего хорошего из этого не выйдет. Когда же вы это без конца обсуждаете и пытаетесь правильно, кавычка, соблюсти, то это самое брахмачарья нет и в помине. Имхо. Нияма — культивирование привычек, помогающих йогину получить навыки интроспекции. Это воздействие на характер посредством самодисциплины. Именно поэтому нияма — более интимная вещь. Если для соблюдения требований яма можно уйти в лес или пещеру, дабы избежать этого соблазна, то предписание ямы следует выполнять даже в полном одиночестве. Строго говоря, они не соотносятся с нравственными основами. Скорее, это формирование качеств характера, необходимое для успешного освоения йоги. Может показаться, что яма ведет человека к альтруизму, а не яма — это отказ в сторону эгоистичности. Но на самом деле они уравновешивают друг друга, помогая избегать однобокости, когда воля врождается в жестокость, а не насилие, а самоуничтожение. Бестактная правдивость всегда граничит с грубостью, нестяжательство с иждивенчеством. Воздержание может быть предметом гордыни. Это нужно помнить. Первый пункт нияма шауча означает очищать или быть чистым. Это устранение загрязнения во всех его аспектах. Большинство комментаторов трактуют это как требование внешнего и внутреннего очищения. Внешнее — это санация тела и окружающего пространства с помощью различных приемов. Поддержание его чистоте омовениями, принятие соответствующей пищи и стирка. Вивекананда утверждал однозначно: неопрятный человек не может быть йогом. Шрия Гендера в своей книге «Личная гигиена йога» сказал так: «Йогин по вере своей — духовное существо. Однако это не мешает ему уделять необходимое внимание такому материальному аспекту жизни, как уход за своим телом. Каждый, кто по-настоящему занимается йогой, с самого начала должен четко и недвусмысленно понять, что хорошее физическое состояние человека — это единственное надежное средство достижения желаемого. Поэтому его первейшая обязанность — сохранение идеального здоровья». Ну, для интереса можно вспомнить, что, например, в тантре известно 5 видов очищения. Первое — это деха или шарира шудхи, очищение тела, шаткарма и асана. Второе — нади шудхи, очищение каналов, нади, асана и пранаяма. Третье — мана шудхи, очищение ума, это джапа-джапа, антарамоуна и другие техники. Четвертое — чакра шудхи, практика мулы бандх. И пятое — бхута шудхи, или панчатхарани мудра. Посредством этих процедур, как утверждает тантр, достигаются следующие цели: избавление от болезней, чистота тела, сохранение высокой физической готовности, укрепление иммунной системы, долголетие, нравственное и духовное просветление. Внутреннее очищение, абхьянтара, достигается культивирование доброжелательности ко всему живому. Другая часть ниямы, самтоша, это довольствование тем, что уже есть. На Западе, по крайней мере, Даганса Селея и его работ, постоянная неудовлетворенность считалась одним из факторов прогресса. Но на Востоке ее всегда воспринимали как состояние отрицательное. Будучи обращена на себя, она может принимать патологический характер и привести к болезням психики, например, тоже перфекционизм. Традиционная религиозность питания приводит к тому, что индусы в массе своей уравновешены. Хотя, имея плотность населения Индии, любая европейская страна взорвалась бы как бомба. Довольствоваться обстоятельствами, какими бы они ни были, это не для человека Запада. Страх не добиться результата, получить не то, что ожидает, заставляет нас постоянно перенапрягаться, контролируя великое множество событий. Регулярная практика йоги спонтанно приводит к самтоше. Это выражается в том, что вы довольны тем, что уже получено, и не слишком огорчаетесь, если что-то пока не идет. Другими словами, всегда сохраняется позитивная установка, что очень важно. Самтоша, кстати, не имеет ничего общего с самодовольством. Скорее, это позитивная окраска мировосприятия. Недаром оптимист из известного анекдота уверен, что мы живем в лучшем из миров, а пессимист опасается, что это так и есть. Самтошу уравновешивает тапас, который не идентичен христианской аскезе. Он отнюдь не всегда направлен на усмирение плоти и усмирение страстей. Нередко тапас — это самоистязание, предпринятое именно ради накопления силы. Это не принципиальный отказ от наслаждения, а целясь на то, чтобы достичь его потолка. Посредством тапаса легендарные персонажи принуждали к повиновению даже богов индийского пантеона, выполнявших в итоге любые их желания. Понятие тапаса у панишад эквивалентен теджас — это накал или блеск. Иногда тапас переводят как жар, подразумевается накопление энергии и сопутствующее этому ощущение в теле. Считается, что огонь тапаса уничтожает загрязнение — ментальное, духовное, телесное. Обычно комментаторы трактуют тапас как способность не воспринимать противоположности. Жар и холод, голод и жажду, состояние сидения, отсутствие речи или коммуникации и так далее. С вами Сатьянанда перечисляет следующие виды тапаса. Испытание жарой и холодом, пребывание у жаркого огня, пока тело не станет худым и коричневым, пранаяма, голодание, сосредоточение ума на одной точке и молчание. Считают, в Индии, по крайней мере, что подобная практика из тела удаляются вредные вещества. Оно становится крепким и выносливым, а ум — пригодным для созерцания. Посредством тапаса достигается ситхи, но оно может быть также тамасическим, то есть бешеным и безрассудным, предпринятым себе во вред. С точки зрения психологии, это добровольная контролируемая фрустрация. В обыденности она ведет к неврозу. За счет сознательного контроля данный условно-патологический процесс направляется в желаемое русло. Это, так сказать, своеобразный, контролируемый аутогенный невроз. Хотя, конечно, грань здесь очень зыбкая. И вот все перечисленные выше средства, да, имеют скорее отношение к методике тапасии. В индийской литературе встречается описание разных видов тапаса. Он может быть долговременным, исполняем всю жизнь. Скажем, на стадиях брахмачария, варнапрастха и саньяса. Либо кратковременный, ради достижения конкретной цели. Тапас короткий — это, например, умеренное длительное стояние на одной ноге, неподвижное пребывание в воде, стояние между пятью огнями — это четыре костра и солнце, созерцание кристалла, разные виды ограничения поведения и еде, голодание, сидение на муравейнике и так далее. Долговременные — это брахмачария, постоянное ограничение в еде и подвижности, долговременные обеты и так далее. По аспектам выполнения тапас можно условно разделить на три уровня. Первый — это физический, он написан выше, да? Второй — вербальный. Наиболее часто используется обет молчания, моуна, либо произношение вслух отдельных мантр, а также джапы. Это беспрерывное проговорение шепотом. При этом идеальная форма считается такая, при которой слова произносятся без видимого движения губ. И, наконец, ментальный тапас — это фиксирование ума на образе божества, либо отдельном его символе. Это может быть любой атрибут Бога. Имя, эпитет, биджа-мантра, графический эквивалент, янтра, с длительным последующим фиксированием данного рисунка в сознании. В этом случае тапас фактически совпадает с некоторыми стадиями различных видов йоги. В агамах, нигамах, гите и упанишадах главное внимание уделялось тому, что следует за исполнением тапаса и получением даров, которые разнились в зависимости от касты подвижника. Так брахман чаще всего получал от божества истинное знание. Кшатри просил и получал силу и неуязвимость. Вайши — богатство, славу, долголетие, сыновей. Во многих мифах ядром сюжета является рьяный и отчаянный подвижник тапасин. Это поведение, которое страдает окружающее. Вокруг него начинает гореть пространство, либо закипает вода в реке, на берегу которой он творит тапас. Накопленным силам начинают опасаться даже боги в главе с Индрой, который подсылает тапасину Апсар, небесных танцовщиц, для размывания, в кавычках, концентрации. Если подвижник не преклонен дальше, то боги начинают мешать ему в процессе тапаса. Какие-либо взаимоотношения с миром запредельного пагубны, а чаще всего невозможны для человека, не прошедшего определенный процесс очищения. Именно такую роль и выполняют различные виды тапасического подвижничества. Во время аскезы тапасин очищается от скверны мира здешнего и получает возможность реального контакта с миром небожителей. А вот количество накопленной силы — это разменная монета во взаимоотношениях между тапасином и богами. Чем ее больше приобретено, тем более серьезных вещей может требовать от них подвижник. Обладание большим количеством силы могло поставить тапасина на уровень богов. Мифы часто рассказывают о битвах девов с асурами, которые предавались тапасу с целью захвата власти о Вселенной и о прикидывании установленного порядка. Именно этот факт связан с тем, что тапасинов больше боятся не земные существа, а боги. Но главное, считалось, Это достижение это по силам определенной степени чистоты, необходимой для коммуникации с иными мирами. Чем суровее тапас, тем больше выражена способность к такому контакту. Скорее всего, от тапаса произошла и кундалини-йога. В ее процессе физическое тело адепта должно перегреть, в кавычках, в огне психического напряжения и трансформироваться для свободного контакта с запредельным, хотя мало кому это удается. Во время подвижничества тапасин избавляется от главного источника сферы, собственного тела, подавляя или минимизируя его обычные функции правления. Это видит, например, в результате своего тапаса мудрец Манканака, когда за уколотой руки вместо крови начинает течь травяной сок. Кровь являлась одной из восьми нечистых субстанций тела. Итак, тапас – древнеиндийская практика, состоящая из физических, вербальных и ментальных действий, цель которой – очищение и психическое укрепление тапасина, в результате чего он сможет контактировать с миром сверхъестественного. Все уже сказано звучит даже как-то патетически, но одно дело слышать рассказ об индуистском подвижнике, простоявшем 20 лет на одной ноге с поднятой вверх рукой. Другое дело увидеть на натуре, что весьма не рекомендуется. Как сказал бы герой эпоса «Москва петушки», «Стошнит, не стошнит, но сблюю точно». На самом деле это страшное зрелище. Вот пример современного тапаса. Предпринято когда-то из моего ведома одним из преподавателей нашей школы Михаилом Степановичем Полосенко. Вот фрагменты описания его, этого голодания, которое он проводил в лесу, причем в не очень хорошую погоду. Пишет он следующее. 11 августа 2003 года остался 49-й день полного голодания. Все это время я пил только родниковую воду и урину. Ровно 7 недель. Кстати, надо заметить, это мое добавление, что употреблять урину — это провоцировать возникновение геморроя или его обострения, о чем Михаил Степанович не знал. И так дальше. Значит, за 3 дня до этой даты от урины вдруг начало воротить. Не то чтобы она стала неприятна, нет, просто пить ее неохота. Не так, как обычно человек не хочется, а так, что не объяснишь. Странно, подумалось мне. Но как это свойственно в таких ситуациях, я легко согласился с этим желанием и даже чему-то обрадовался. В конце 48-го дня вдруг точно так же не захотелось воды. Я последовал этому желанию. Даже особого внимания обратил. Ну а 49-й день, никаких признаков жажды. В то же время и есть не хочется вообще. Язык до конца так и не очистился, хотя налет слабенький. Но в наличии. Белки глаз заметно светлее, но не такие, какими должны бы стать в итоге. Что делать? Говорит Михаил Степанович. Похоже, организм перешел в какой-то новый режим существования. Поскольку чувствую себя нормально, сил не убавилось, голова по-прежнему совершенно ясна, я спокоен. Пытаюсь припомнить все, что знаю о голоде, особенно о выходе из него, но не хожу чего-либо похожего на свое теперешнее состояние. Где-то встречал, что чувство сильного голода и полная чистка языка могут не совпадать. Но если есть хотя бы что-то одно, надо заканчивать. Почему-то вспомнилась двух рекомендаций ВСБ. Если вы, пребывая в асане, на фоне полной релаксации и покоя, улавливаете вдруг появление каких-то ощущений в теле, то пора выходить, вне зависимости от их характера и места. Вот ответ на вопрос. 48 дней вода пилась, как ничего не бывало, и вдруг на 49 не идет. Ведь это не просто так. Значит, надо выходить из голода. ВСБ говорил сразу, я перетираю мозги, о чем-то думаю. Итак, 11 августа, около 8 часов вечера, я выпил 170 грамм неразбавленного яблочного сока из некислых яблок. То есть восстановление началось. Так я думал. Я не разбавил сок, как рекомендуется при прерванном голодании, и не начал с травяного настоя, поскольку процесс был явно завершен, пусть даже с нигде не встречающимися характеристиками. Почему так случилось? Как стало ясно позже, здесь оказался просчет с регистрацией, которая аукнется еще не раз. Мой организм был готов к завершению голодания там, в лесу. Но я оборвал этот его настрой громадными физическими и психологическими нагрузками. Не хватило у системы ресурсов дочистить язык и выделить желудочный сок в таком количестве, что появился волчий голод. Своим отказом от питья организм сказал «хватит». Сказал однозначно тихо, чтобы не спугнуть. Я правильно понял намек, и начало выхода из голода было удачным. 12 августа. Пил только сок яблочный, до 2 литров в день. 13-го. Сок яблочный утром. Днем морковный со свеклой. Во второй половине дня опять яблочный. 14-го. Добавил салат из овощей. Очень мало было для насыщения. Маленькая чашечка и достаточно. Частоту приема пищи и объем я специально увеличил. Все и так шло хорошо, и самочувствие было нормальным. Начало становления было как бы неплохим, но я слишком увлекся соком. Яблок было очень много тем летом. К тому же в основном они были кисло-сладкие, и пила много сока, литра по два. Для голодания прерванного это нормально. Но если оно законченное, надо что-то более существенное. В лесу так оно и было бы. Я с собой ведь набрал разных круп для восстановления, в том числе и бобовые. Вместо сока надо было выпить чай из трав лесных, которые на определенном этапе не уступают по полезности соку. И не пил бы этого чая так много, как сока. Все это было просчитано еще до голодания, а здесь я словно забыл обо всем, дорвался. Я никогда не ограничивался себя в еде, если бы шло на душу, всегда было полезно. Ну и кроме этого сказался опыт бывших прерванных голоданий. После них я восстанавливался именно так. И теперь словно включилась прежняя программа сознания. В саду созрели отличные сливы, и я ел их штук по 5-7, плюс сок, каша один раз в день, понемногу, наедался буквально несколькими ложками каши. В итоге случилось вот что. Вместо восстановления организм опять закислился, снова пошло его очищение. Вес не возрастал. Первые дни восстановления он, кстати, еще много понизился. Но так быть и должно. Терялся от полкилограмма до килограмма максимум. А дальше должен был идти набор веса. С какой же скоростью он терялся. Только обратно последовательно, от 100 грамм до килограмма за сутки. А у меня сил не прибавлялось. А помнился у меня тогда сразу. А я беспечно вел себя. Думал так. Ем чуть-чуть, пью лучше сок, яблочно-морковный со свеклой, кабачковый, огуречный. Хорошо. А фактически надо было наоборот. Немного соков, а больше упор делать на каши. Я же потреблял совсем мало, да и то с овощами и с различной зеленью. Например, листья свекла, морковь и капуста. Получается, в общем, очень вкусно и полезно. Но было абсолютно не то, что нужно. Я как бы выходил из голодания, а силы таяли. И без того малый вес продолжал падать. К сожалению, не было взвеситься. А на людях в таком виде показываться не хотелось. Спал в доме на диване. Потом, когда пришлось вставать ночью, по несколько раз, перешел в сени на пол. Там было как-то удобнее. Кроме того, я никого не беспокоил. Это Михаил Степанович уже говорит о том периоде, когда он вернулся домой к себе. Значит, да, и вот он, значит, говорит. В ночь с 21 на 22 августа, через 10 дней после начала восстановления, где-то за полночь, я проснулся в сенях. Открыл глаза, словно не спал. Лежу, как приклеенный. Ни рукой, ни ногой пошевелить нельзя, как после очень глубокой шавасаны. Первый раз в жизни я в состоянии покоя ощутил сердце. Было как-то нехорошо. С трудом облокотившись, я приподнялся, привелся к ножке, стоящей рядом стола, оперся спиной, сел. Глаза закрыты, а сердце грохочет, набирая скорость неимоверную. Чувствую, сил совершенно нет, а мотор как будто спешит за короткие минуты отработать то, чего должно было хватить на десятилетие. Похоже, что это последняя минута, подумал я. Мышление нормально, но страх внутри нарастает. Что делать? Бывали уже случаи, когда приходилось смотреть в глаза разлучницы. Но, как правило, силы такими мгновениями удесятерялись. А сейчас их нет ни капли. Вы за скорую? Зачем? Да на какие шиши? Уйти нет проблем. В этом смысле я готов на дети, семья. Им ведь и похоронить меня не на что. Удара сердца сосчитать невозможно. Не превратились в непрерывную тошнотворную дрожь. Сейчас она разорвется, наверное. Что делать? Ну, пойти, что ли, хоть жене, сказать ей, что уже все. С громадным трудом, при остатке воли, встаю. Хватаясь, за что попало. Косяки, стены, шкафы. Еле передвигая ноги, тащусь в спальне, здесь спят жена и сын. Став в проеме двери, опершись на косяк, смотрю на нее при свете ночника. Тихонько произношу имя. Она, не шелохнувшись, открыла глаза и совершенно спокойно говорит: «Тебе плохо?» Спокойно встала, и обогнув меня, вышла в сени. С одной стороны, мои горячечные мозги как бы удивились такому поведению, с другой — нет. Конечно же, она сразу поняла мое состояние, мягко говоря, критическое. Но не помогла хотя бы обратно доползти. А мне отвратительно плохо. Начала голова кружиться, страх внутри все больше. Не могу же я грохнуться здесь и перепугать детей и внука. С трудом возвращаюсь обратно, жена ждет меня в сенях. Добравшись, безвольно седая на постель. «Сядь рядом», — или шепчу. Она отвечает: «Зачем?» Я прислоняюсь к ножке стола. Она говорит: «Расслабься, начни свое завтра, которое уже сегодня спокойно». И ушла в спальню, как говорится, не поведя бровью. И чудо, я перестал вдруг слышать сердце. Уснул почти сразу. Проснулся на заре, как всегда, вышел во двор, умылся, почистил зубы и за йогу. Что-то проснилось для меня той ночью, но главное то, что тело может жить столько, сколько надо сознанию. Отбой дает сознание, а тело послушно исполняет приказ. Тому примеру больше, чем достаточно в литературе и в жизни. Спокойствие — залог выживания на грани. Так было всегда, и только на этот раз я чуть было не ошибся окончательно. Живу с трудом, слабый, как никогда, худой, немыслимо. 10 дней осталось до 1 сентября, на кого я похож. В каком виде появлюсь перед учениками? Теперь уже время давит на меня. Надо успеть восстановиться, надо. Согласовать свои действия с ощущениями, интуицией, и все будет так, как следует. Но, к сожалению, нет у меня времени на беззаботность. Я уже было решил звонить в Москву с известием о том, что не могу приехать раньше сентября. Оно бы и можно, докажи-то на что. Значит, вариантов нет. К началу августа надо хотя бы немного совместиться со своим фото в паспорте и обрести силы для передвижения. Что есть, чтобы восстановление шло быстрее? Это вопрос. Поскольку я начал только возвращаться к жизни, а сроку дано меньше 10 дней. Питаться, как прежде, не могу. Сейчас допустимый объем пищи – это порция 2-летнего ребенка. Нужно что-то калорийное или усвояемое. Я перебрал много вариантов, но остановился на козьем молоке с забрусом. Или с забрусом. Это вещество содержит мед наилучшее качество и все прочее необходимое и полезное. Воск, прополис, пыльцу. Если молоко подреет до 40 градусов, забрус в нем отсварится, этот коктейль будет усваиваться без проблем. Чтобы никто не видел, с трудом забираюсь на велосипед и потихонечку иду за 2 километра к хозяину, который держит коз. Я, конечно, страшный, но моих домочадцев и своих забот хватает. Короче говоря, договорился насчет меда и насчет молока. Кроме того, каша ела разная. Орехи. Ел сок и пил. Больше овощные. Дни в августе стояли жаркие. Я в основном торчал на дворе и был занят собой. Неторопливо кочевал то на солнышко, то в тень. То холодно мне, то жарко. А подстилку перетаскивать нелегко. Притом надо еще готовить, собирать, выжимать соки, мыться, делать йогу и так далее. Наступает вечер. Пора готовиться ко сну. Захожу в сени и понимаю, спать здесь я уже не могу. Только на улице. Пытаюсь перетащить свое логово во двор. Жена увидела мои муки, вынесла все, постелила, помогла вымыться, поливая меня из ведра. Все оставшееся до отъезда время спал на улице. В отношении силы веса ситуация упростилась. Но возникла старая проблема – грыжа. Во время голодания исчезла совсем. Но, видимо, не крепла, не зажило до конца до местечка. Когда чистка началась по новой, ткани потеряли свое качество. Подтверждение этой гипотезы – еще одна из геморрой. За 53 года никогда не было. А тут появился такой, что на велосипеде можно ехать только стоя. Сесть не могу, так все кровоточит. Плавки стираю утром вечером, они все в крови. Поначалу спасался салама с рангасной, особенно сершасаной. Но тонус сфинктера на первых полах был настолько слаб, что стоило походить немного и опять потекает. В общем, подарок в кавычках. Кроме того, испортилась левая стопа. Болтается безвольно все тут. Ходить можно. Но при каждом шаге подворачивается, шлепает как ласт. Кстати, стопу я стоял в рикшасаны. Стоял в ней по несколько раз в день. Слух значительно улучшился, стал почти таким, как раньше. А после той ночи, которая чуть не стала последней, снова появился шум в ушах и зрение село до прежнего уровня. Короче говоря, всех прелестей не передать. Спасибо родным, они помогали мне, когда и как могли. Потихоньку, тем не менее, я приходил в себя. Ел по 5 раз в день. Бывало столько же, и в туалет бегал. При таком геморрое, какой бы стул ни был, все равно болезненно. Гигиену проводил направленно струей воды из принцовки. Ел лежа на животе, сидеть не мог. Лежать на спине тоже было неудобно, так и ягодиц практически не было. Вспоминал голодание как счастье. Хотя в конце я двигался как улитка, но зато самочувствие было нормальным. Сил хватало. И к тому же результаты по здоровью были хорошие. Все шло к тому, чтобы это улучшить и закрепить. Не предполагал я, что приезд и смена обитания так все испортят. Могу сказать только, что человек обычный в процессе такого эксперимента неминуемо погиб бы, но и в данном случае последствия для испытателя оказались отрицательными, несмотря на его совершенно музейное, фантастическое здоровье. Это говорю Михаилу Степановичу Полосенко. Ничего у него тогда не прошло. Даже геморрой возник, которого раньше не было. Но в данном случае последствия для испытателя, то есть для Михаила Степановича, оказались отрицательными, несмотря на его совершенно фантастическое здоровье. У него было 70 килограмм мышц, он похудел от 48. Употребление урины, пусть в очередной раз окунется с планетой Малахова, оно вызвало появление геморроя. В общем, короче говоря, это был эксперимент на себе, и если бы это был не Михаил Степанович Полосенко, то неминуемо умер бы. Вот такой эксперимент. Итак, в период адаптации к йоге новичкам следует некосительно избегать экстремальной ситуации. Тексты говорят об этом так. Ну, Геранда Самхита. 5.26. Начинающий йогу должен избегать путешествий, женщин и жара огня. Он также должен избегать сливочного масла, скисшего молока, сахарного сока, сока сахара, тростника, спелых бананов, кокосовых орехов, гранатов, винограда и всего, в чем есть кислый сок. 5.29. Пища йогина должна быть легко перевариваемой, не жгучей и подходящей, чтобы образовывать основные вещества тела. 5.30. Йогин должен избегать всего, что долго стояло, что с трудом переваривается и загнивает кишечники, а также того, что слишком горячо. 5.31. Также он не должен совершать по утрам холодное омовение, не должен голодать, подвергать тело страданиям, не должен есть только один раз в день или оставаться без еды более 3 часов. Системы элементов ниямы смысл тапаса придают Ишвара Пранихана и Сватхьяя. Вместе с ними они образуют крия-йогу. У Островского Рудова сказано так. Подвижничество, самообучение, упование на Ишвару есть йога-действие или крия-йога. Теперь сватхьяя. Термин сватхьяя означает изучение вед, либо изучение себя самого посредством их чтения. Основой такой практики является джапа. Свами Шивананда утверждал, что сватхьяя требует ежедневного чтения Бхагавадгиты, поскольку через священный текст мы получаем контакт с Богом. Последнее требование ямы – это Ишвара Пранидхана, или преданность божеству. Религиозный индийский авторитет трактует этот аспект как преданность, покорность, посвящение себя, поклонение и установление Бога мотивом всех человеческих действий, а также как ощущение его всеприсутствия. Но дело в том, что вопрос о связи йога с идеей Бога весьма деликатен. Например, Сарвепалли Радхакришна пишет так. «Бога Патанджали нелегко описать. Лично Бог в философии йоги очень слабо связан с остальной системой. Преданность Богу является только вспомогательным средством для достижения конечного освобождения. Бог представляет собой только особое «я», а не Творца и Хранителя Вселенной. Ишвара облегчает достижение освобождения, но не дарит его непосредственно. Такое понимание Ишвара является, конечно, неудовлетворительным. Мы не можем не сказать, что философия йоги ввела понятие Бога только для того, чтобы быть модной и привлекать умы людей. Это сказано в индийской философии Радхакришна, том 2. Академик Смирнов Борис Леонидович писал так, комментарий к книге Бхишме. Понятие Ишвара введено сутры Патанджали случайно. Оно не присуще им органически. Удаление этого понятия системы не только не нарушает его построение, но придает большую последовательность изложению. Йога-сутры перечисляют способы достижения самадхи, наряду с другими упоминают о преданности Ишваре, но не как о цели, не как о чем-то самодавляющем, а лишь как об одном из способов работы над собой. Там же в книге Бхишме сутры 23-26 приходится рассматривать как позднейшую интерполяцию или как уступку обществу, на которую Патанджали был вынужден пойти. Там же на странице 194. Коренное решающее отличие йоги Упанишад и Гиты от йоги Патанджали состоит в том, что первое ставит себе целью единение с Высшим, достижение единства с Атманом, это ранняя Упанишада, или с Пурушей, это Гита и поздняя Упанишада, а йога Патанджали ставит целью разобщения. Как система Лейбница ведет к атеизму, хотел ли того Лейбница или нет, так по существу идет к атеизму йога Патанджали. Как Патанджали не старался упомянуть Ишвару, но он целиком опирался на Санхья-карику, атеистическую по существу своему. Как неубедительно искусственно приделанная к мандалогии теория предустановленной гармонии учения Верховной Монаде, так неубедительно упоминание йога-сутра Ишвары, с которым Патанджали по существу нечего делать. В смысле атеистического понимания сутр, самое спорное, пожалуй, является сутра 2.45, которая переводится так «Самадхи бывает успешно через преданность Ишваре». Но сутра не говорит о слиянии с Ишварой, как о цели йоги, а просто указывает ряд технических приемов, рекомендуемых для достижения самадхи. Это опять-таки Смирнова, книга об Ишваре. И там же. Об Ишваре, как о конечной цели йоги, Панаджали не упоминает. Его цель — не йога Тайтирия Упанишады или Бхагавадгиты. Не единение, а разрыв. Не собранность, а обособление. Из всего сказанного следует однозначный вывод. Йога — технология прикладная. Она не пересекается с религиозным убеждением, будучи весьма полезна, тем не менее, для обеспечения качества жизни. Мы не претендуем на души, мы оздоровляем человека с помощью технологии йоги. Некоторые деятели РПЦ пытаются представить йогу как ересь, противно духу православия. Но это не соответствует действительности, поскольку оздоровление тела и души – дело, несомненно, богоугодное. Вишняна Бхикшу говорил, из всех видов созерцания, созерцание высшего божества считается наиважнейшим. Так считали христианские подвижники. Сущность религии, как нам известно, состоит в утверждении связи каждого индивида с метафизическим фактором земного происхождения. Опрос наличия либо отсутствия Бога будет всегда смущать разум. Наиболее продуктивно научиться жить, не имея однозначного ответа на него. Либо находить свои частные варианты ответов, которые позволяют сохранять душевное равновесие. Цитата из книги «Мозг. Эмоции, потребности, поведения», том 1. Религия представляет собой частный случай нормирования удовлетворения всех других потребностей, биологических, например, регуляция семейно-брачных отношений, ритуальное голодание, пост, запрет алкоголя народу, особенно уязвимых к его действию, социальных, богу-бога, кесарю-кесареву, познавательных. Норма удовлетворения потребностей познания регулируется религией особенно жестко, поскольку вся наука построена на сомнении, справедливости, полноте знания о мире и человеке, имеющемся на данный момент. Отсюда тысячелетний конфликт между религией, сохраняющей исторические, приходящие нормы, и наукой, равно как и искусством, эти нормы преодолевающими. Что такое вера? Верить можно лишь то, что недоказуемо. Сказано у Тертуллиана: «И Сын Божий умер, это достойная вера, ибо абсурдно, и погребен он воскрес, это не подлежит сомнению, ибо это невозможно». Известный функционер и полпред РПЦ Андрей Кураев своих высказываний на тему йоги весьма непоследовательны. Например, йогическая таттвам аси адекватна реальному опыту любого, а значит и христианскому, в том числе, созерцательного подвижничества. Но в то же время внутренний свет, который видит созерцатель, есть в кавычках «тварное свечение ума», а православие, утверждает Кураев, априори отличает неистинный свет от нетварного света божества. Он говорит, и здесь важнейшая грань, непроходимо разделяющая христианский опыт и опыт языческий. Человек не есть частица божества, и Бог не есть высшая структура человеческой души. Сатанизм для интеллигенции, том 2. Свет, который созерцают йоги и оккультисты, не есть божественный, говорит Кураев, там же. И опять-таки там же. Йогический путь антропологически, архетипически чужд нашей средиземноморской культуре. Интересно. Итак, согласно Кураеву, таттвам аси йоги адекватно опыту любого созерцательного подвижничества, следовательно, и христианского, раз любого. Так называемое свечение наблюдается в йогическом и христианском опыте. Но православие, по утверждению Кураева, в отличие от йоги, автоматически отличает свет божества от духовного, но все же тварное свечение ума. Языческая мистика считает этот свет конечной инстанцией, так как православие промежуточное. Следовательно, мистик-христианин способен видеть свет как истинный, так и ложный, и обладает имманентной способностью отличить первого от второго. А мистик-йог, если видит свет, то исключительно ложный. Это уже опахивает даже не конфессиональным, но обыкновенным расизмом. Почему, спрашивает, христианин способен видеть подлинный духовный свет, а йог нет? Уж не потому ли, что постижение истины вообще присуще одним православным? Удивляет также и то, что Кураев упорно помещает на одну доску йогу и оккультизм. Хотя, подробно препарируя в работе «Сатанизм для интеллигенции» живую этику, он не может не видеть, что Рерих имеет такое же отношение к традиционной йоге, как он сам к Рерихам. Вообще, диакон Кьогни Рандушин. Вот, например, его пассаж начала 1990-х годов из статьи «Облики неязычества» МНПО «Буква», страница 53. «Проститутки из Метрополя проще войти в Царство Христово, чем к гималайскому отшельнику». Как тут не вспомнить фразу «Иисус изучал Царство Божие, а пришла Церковь»? Барабанов, Е.В. «Новая политическая технология. Вопрос философии. Номер 9. 1990 год. Страница 76-82». Если социализм отвергал йогу на том основании, что индивид с ее помощью получал возможность совершенствовать себя не сферой влияния партии, то церковь и йога опасны из-за того, что потенциально способны привести к самодостаточности, автаркии. В обоих случаях и КПСС, и церковь боятся одного и того же – утрата своего влияния на массы и на отдельного индивида. И это наводит на определенное размышление. В частности, не так ли уж бескорыстна борьба церкви с мракобесием различного, в том числе и восточного толка? А вот что говорил Юнг, человек глубоко религиозный. Цитата из книги «Проблемы души нашего времени». «Пока еще слишком рано говорить о том, какие могут быть последствия общего признания гибельной аналогии между государственной религией марксистов и государственной религией церкви. Абсолютистская претензия на то, что Божье царство может быть представлено человеком, печально напоминает в кавычках «божественность государства», а нравственный вывод, сделанный Игнатием Лойолой, исходя из авторитета церкви, известный вывод цели правды и средства, служит чрезвычайно опасным продаванием лжи как инструмента политики. И церковь, и марксизм требуют безоговорочной веры, тем самым ограничивая свободу человека. Одно ограничивает свободу в отношении с Богом, другое с государством, вырывая таким образом могилу индивидуальности. Так говорил Карл Густав Юнг и добавлял: церкви допускают важность индивида только тогда, когда он признает их догмы. В Севастополе некий отец Георгий, лучший друг местной мафии, что отнюдь не секрет для горожан, в своих проповедях постоянно клеймит йогу, которая от сатаны, а мантра «Ом», как заявила стоятельница одного женского монастыря, молитва для призыва лунного беса. Все это ложь. Йога, конечно, в меняемой форме, не покушается на прерогативы веры, но печется исключительно об исцелении и сохранении тела человеческого, дабы душа Господня сполна проживала в нем весь срок, ей отпущенный. Кстати, известные деятели русского богословия, которые относились к йоге вполне конструктивно. Вот, например, фрагмент книги старообрядческого епископа Михаила Семенова «Дата жизни 1774-1916». Йога, ее часть хатха-йога, есть учение о здоровом человеке. Йоги верят, что сущность человека не в теле. Они признают, что его бессмертное «я», которое всякое человеческое существо более-менее осознает, не есть его тело, которое оно только занимает и которым пользуется. Они признают, что тело — только одежда, которой облекается дух. Они знают, что такое тело, и не обманываются в мысли, что оно является сущностью человека. Но, зная это, они знают также, что тело — инструмент, которым дух пользуется для своего проявления работы. Они знают, что телесная оболочка необходима для проявления роста человека в настоящей стадии развития. Они знают, что тело является храмом духа. И, соответственно, этому они, то есть йоги, верят, что забота о развитии тела заслуживает такого же внимания, как и развитие некоторых высших сторон человека. Потому что, имея нездоровое и недостаточно развитое материальное тело, мысль не может функционировать как следует, и весь инструмент не может быть наивыгоднейше использован его хозяином, духом. Они, то есть йоги, верят, что дух — руководитель наш и физической жизни, что проявляет через жизнь тела. Присутствие духа, с духом можно есть и пить и думать, все может быть и должно быть духовно. И не входя в обсуждение религиозной основы учения йога, можно сказать, что их учение о теле носит черты истинно религиозного мировоззрения. Йога, в той части, которая называется хатха-йогой, предлагает целый курс технически морального воспитания тела и этики питания и дыхания. Кто желает, может обратиться к их теориям, сомнительной философской части, но не бесполезно практически. Может быть, и не лишние их советы о дыхании. Может быть, в самом деле можно научиться приказывать клеточкам тела, как можно управлять кровообращением, давать отдых уставшим частям тела. Из книги «Избранные статьи» издательства «Китиш», 1998. Поэтому, отмечая достойную сожаления предвзятость Русской Православной Церкви по отношению к подлинной йоге, и надеясь на победу разума, вспомню слова апостола: «Все испытывай, лучшего придерживайся». А также есть закон: «Тело живет тем, что за работу получает, душа тем, насколько на нее потратилось. Полученное укрепляет тело, а отданное питает душу».